Положение офицера, чиновника в целом. Как сказал поэт, богатство — штамп на золотом, а золото — мы сами, сказал Роберт Бернс. Таким образом, существуют чиновники, государственные служащие, будь то военные или полицейские, или какие-то государственные служащие, и есть штамп на золотом, то есть звание, должность этого человека, судья, чиновник, полицейский и прочее. Но качества, человеческие качества, которому этому звание принадлежит, эти качества также следует принимать в расчет, учитывать. Поэтому временами все люди, у которых есть этот, образно говоря, штамп на золотом, я не говорю сейчас о гуру-бизнесменах, о гуру-торговцах, которые, преследуя некие мирские цели, занимаются своим бизнесом, гуруизмом, гуру-бизнесом. Не о них. Я говорю об искренних людях. Если способности этого человека не слишком велики, но у него есть некоторое впечатление такого рода, что он получил позволение, лицензию высшего мира, человек может совершать ошибки в процессе выполнения им долга, особенно сталкиваясь с негативными обстоятельствами, он может не сохранить свое положение, может утратить его, может погибнуть. Но есть люди, у которых есть лицензия высшего порядка, и они достаточно сильны, крепки. Тогда как гуру низшего типа, говорится, они должны быть крайне осторожны и не совершать рискованные шаги. Гуру высшего типа находится в полной безопасности. Он уже утвержден, он прочно утвержден в своей позиции, и ничто не может отклонить его от этого сознание, и это хорошо и замечательно. А когда речь идет о гуру низшего типа, то он чувствует, что это очень сладостное явление, и он дает его другим. Это лекарство помогло мне от определенного заболевания, и он рекомендует это лекарство окружающим. Я еще лечусь. Я прибег к помощи этой пилюли, и я вижу, что она мне помогает. Я нахожусь в процессе лечения. Искренне, с добрыми намерениями, он может давать это лекарство, раздавать его другим. Если он занимает такую позицию, пусть он и гуру низшего типа, иногда он тоже может падать. Но тот, кто укоренен, чьи позиции прочны, для него нет вопроса падения. Махарадж, да? Разве долг гуру низшего типа, низшего уровня, не состоит в том, чтобы приводить ученика к гуру высшего типа? Да, сказано в священных писаниях. Написано, сказано в священных писаниях. Речь идет о другой фазе этого явления. Шудра может инициировать в рамках своей собственной касты, но он никогда не должен инициировать людей, принадлежащих к высшим кастам. Так сказано. Он будет приводить кандидатов в гуру, соответствующей им касте. Всегда, когда семя высшего качества доступно, и его можно посадить в почву, то наша искренняя попытка, усилие всегда будет на это направлено, на эту цель, на достижение этой цели. Доступно семя хорошего качества, зерно. И в это время, если я пренебрегаю этим хорошим семенем и сажаю в почву семя низшего типа, низшего качества, то урожай будет меньшего объема, и человек, который занимается этой манипуляцией, будет виновен. Когда доступен гуру высшего типа, то гуру низшего типа, низшего уровня могут связывать кандидатов с этим высшим гуру, Вартма Прадаршак. Он могут указывать в его направлении, это будет искренность. Но иногда человек, находясь в релятивном, в относительном положении, думает, для того, чтобы продолжать линию, традицию моего гуру, может быть, возможно, я занимаю низшее положение, мои способности ограничены, но для того, чтобы продолжать линию моего гурудева, я должен принимать учеников. Это также своего рода тенденция в Шишье, в ученике. Но такой человек пожнет плоды своих деяний, он встретит свою судьбу буквально. Он рискует умереть, погибнуть. Но если он со всей своей мощью пытается верно, искренне выполнять свой долг, тогда он может оказаться в безопасности, однако элемент риска присутствует. Гуру Махарадж, да. В «Нектаре преданности» описано такое явление, как убывающая луна привязанности в случае человека, который совершает апарадху. Если кто-то видит симптомы апарадхи в своей жизни, в преданности, как он может исправить, аннулировать эту апарадху, расставить ее на свои места, как он может ослабить последствия этой апарадхи? Нет иной альтернативы, кроме как. Если человек поскользнулся и упал на землю, то с помощью этой же самой земли он должен подняться. Я мог совершить ошибку, и я должен исправить эту ошибку с помощью того места, в котором, образно говоря, я ее совершил, подняться и идти вперед. Если я совершил оскорбление в адрес какого-либо вайшнава, если я обращусь к высшим авторитетам, если я направлюсь к его гуру или к самому Богу, то сам Бог направит меня к этому вайшнаву и велит мне просить у него прощения, у того, кто был мною оскорблен. Вы понимаете? Да. Вриндаван Дас Такур привел следующий пример. Если в тело воткнулся шип, колючка, то шип, колючку следует вытаскивать из того места, куда он вонзился. Он написал на бенгале так. Например, шип воткнулся в подошву, в стопу, а ты пытаешься вытащить этот шип из плеча. Нет, это не сработает. Нужно обратить внимание на подошву, на стопу и вытащить шип оттуда. Если был оскорблен некий конкретный вайшнав, то ты идешь к вышестоящему, но вышестоящий отправляет тебя к этому вайшнаву. Махапрабху. Чапал Гопал пришел сюда, Кули, в Апарадха Джанера Падха, и просил у Махапрабху прощения за свое оскорбление. Махапрабху сказал ему: «Ты оскорбил Шриваса Пандита, ступай к нему и вымоли у него прощение». Направил его Махапрабху к нему. «Иди, ступай к той личности, которую ты оскорбил». Нечто в этом роде. Что он говорит? Можно ли просить прощения в сердце у другого вайшнава, вместо того, чтобы идти к нему и просить прощения? Если ты совершил оскорбление внутреннее, то внутренне же ты можешь просить прощения. Но если внешне, то тебе нужно идти той же самой дорогой, возвращаться обратно. Просить прощения внешне, в собрании. Если ты кого-то оскорбил в собрании, то в собрании же публично ты должен просить прощения. Если внутренне ты плохо подумал о ком-то, то внутренне, в мыслях, достаточно мысленно попросить у него прощения. Тем же самым путем нужно идти. Я совершил оскорбление в собрании, публичное, в публичном собрании. И внутренне я прошу прощения. Это лицемерие. Махарадж, да. Я слышал, говорят, поскольку на дворе Кали-юга, то те оскорбления, которые мы совершаем внутренне, если мы о ком-то плохо думаем, поскольку мы не в состоянии контролировать наши умы, потому что идет Кали-юга, то мы не настолько ответственны за эти ментальные оскорбления, потому что идет Кали-юга, и мы не можем контролировать умы. До известной степени подобное оправдание можно принять. Ты хороший мальчик, но ты попал в компанию дурных детей и сам стал дурным. Это до известной степени извинение. Да, мы знаем, что ты невинен. Но либо тебе угрожали, либо ты напился, был не в себе. Подобно тому, как безумец убивает кого-то. И человек психически нездоровый, его освобождают от уголовной ответственности. Таким образом, да, до известной степени это оправдание, но следует принимать в расчет конкретные детали каждого случая. Махарадж, да. Если оскорбления ума терпимы, их терпят в Кали-югу? Терпят. В Кали-югу дается особый дар, особая милость, санкция. Но это не означает, что все, что люди делают в Кали-югу, будет чистым. Не об этом идет речь. Да, определенная снисходительность, снисхождение проявляется в Кали-югу, поскольку окружающая среда, как выразиться, атмосфера осквернена, загрязнена, и, соответственно, люди заболевают. Человека, если человек живет в оскверненной, зараженной атмосфере, его можно перевести в другую атмосферу, чистую, и он вылечится. Большинство людей и большинство реалий в эту эпоху нечисто, нечистое. Поэтому и здоровые люди могут, оказавшись в этой зараженной атмосфере, испытывать дискомфорт. В противном случае эти люди здоровы. Это следует принимать в расчет, подобную ситуацию. И человек болен, у него есть возможность отправиться в больницу. Свободная, бесплатная медицина. Как во время голода. Или, скажем, голод или эпидемия, население лечат бесплатно. Таким образом, в Кали-югу это период эпидемии. Кали-юга подобна эпидемии. Поэтому правительство делает лечение бесплатным, бесплатно раздает еду, подобные льготы предоставляются людям. Обрыв записи. Продолжение беседы того же дня.
Political service is not necessary. You cannot do. Only you shout slogan.
В политическом служении нет необходимости. Достаточно выкрикивать лозунги.
Кришна Дева Кришна Шо Муктабандхав Парамбоди. You are unfit.
Ты не способен, у тебя нет качеств совершать какое-то служение, другое служение. Но в таком случае ты можешь выкрикивать лозунги. Поддержку Кришны. Кричать лозунги — это тоже служение стране, если ты на другое не способен. Ты можешь хотя бы кричать «Кришна, Кришна, Кришна» и получишь некоторое благо. Но делай это искренне, не лицемерно. Шпион. Шпион, вражеский агент, тоже может выкрикивать лозунги. Но вряд ли он получит от этого подлинное благо. Вражеский агент, который выкрикивает лозунги. Необходимо делать это искренне, это должно быть искренним. Но даже эти крики будут считаться служением стране, и ты будешь вознагражден. Который час? Почти 10. Без 5:10, Гуру Махарадж. Без 5:10. Приехала новая девушка, у нее есть вопросы. Что он спрашивает? Он спрашивает, когда человек освобождается от закона кармы, в конечном счете он становится свободен от такого явления, как карма. Когда человек лишен всякого очарования этим миром, явлениями этого мира, тогда начинается освобождение, и его предыдущие долги аннулируются. Когда это происходит, тогда человек становится практически свободен. Локомотив может выйти за пределы опасной зоны, но вагоны могут оставаться в зоне риска. Локомотив высвободился, и освобождение началось, и вагоны также покинут опасную территорию. Наши предрассудки, основанные на прошлом опыте, присутствуют. Я считал, это хорошо, а это плохо. Я не совершаю ничего дурного сейчас, но я делал столь многие вещи в прошлом, и в качестве реакции — последствий. Я страдаю. Реакция означает действие и противодействие. Я могу с определенного момента не причинять вред, зло другим, но в прошлом я это делал, и неизбежно воздаяние, и я должен терпеть это. Вы понимаете? Нет? Не понимаете? Свобода подразумевает выбор, свободную волю. А полная свобода — это когда все реакции, следствия моих прошлых деяний останавливаются. Свободу можно рассматривать двояко. И с одной стороны, свободный выбор. Я свободно решаю выйти за пределы этой оскверненной атмосферы. Но я продолжаю страдать, даже приняв это решение, продолжаю страдать от следствия моих прошлых действий. Но когда это заканчивается, тогда я свободен в полной мере. И также мое вступление, добровольное вхождение в необычайно возвышенную и могущественную зону, сферу бытия. Это измерение может явиться и встретиться с моими реакциями. Это также возможно. Кришна и его люди могут прийти из благосклонности ко мне, чтобы сразиться с моими врагами. Это также возможно в особых случаях. Столь многие предрассудки, такие как...
Ганагни Шадбхакармани Бхасмасадхакарадхи Джуна.
a bonfire, a spark can finish a mass of woods and other.
Искра, достаточно одной искры, чтобы был сожжен целый лес со множеством деревьев и трав. Тьма, скажем, пещера долгое время оставалась темной, но как только там воссиял свет, то тьма улетучилась. Это также возможно по особой милости Господа. И тогда все предрассудки или прошлая карма немедленно, моментально аннулируется. Но это происходит редко. Мы можем постепенно достичь освобождения. Это общий случай, но есть уникальные случаи. Моментальное освобождение. Соответственно, нашей сукрити, мы можем соприкоснуться с настолько могущественным, с такой могущественной субстанцией, снискать такую могущественную помощь, что я могу не подозревать об этом, но что немедленно я избавляюсь от страданий, вызванных следствиями моих былых деяний. Благодаря милости, крипа. Крипа Сидха, Алока Сидха. Существует четыре типа освобождения. Алока Сидха, Алокдхам, Крипа Сидха и еще две разновидности. Два типа милости в целом. Милость благоприобретенная и милость извне. Совершенство. Совершенство, приобретенное своими усилиями и приобретенное милостью. Это зависит главным образом от сукрити, от наших прошлых благородных буквально действий, совершенных нами в процессе нашей мирской деятельности. Где-то, в какое-то время, когда-то я приобрел буквально некий благородный результат, и он поможет мне на известной стадии моего развития. Гуру Махарадж, не могли бы вы рассказать о смысле, о значимости формального посвящения, как противоположного лечению, образно говоря, которое обретается при посвящении у совершенного духовного наставника? Что-что? Формальная инициация? Да. Вы описывали, вы говорили о посвящении и инициации. Вы говорили, это все равно, что принять врача с тем, чтобы он тебя лечил от твоей болезни. Да, этот пример показывает. Доктор может усугубить болезнь также. Все зависит от выбора доктора, от того, какого доктора мы выбираем. Вместо того, чтобы лечить, этот доктор может усугубить, сделать состояние пациента еще более тяжелым. Это зависит от доктора. Он может увести тебя с истинного пути и завести тебя в дебри. К примеру, человек принимает врача на расстоянии, но не принимает формальное посвящение. Он может в своем сердце... Речь идет о Шрадхе, Шрадха. Наше почтение к благой удаче, к благому идеалу, где бы этот идеал ни находился. Стремление приблизиться к этой субстанции, к этому явлению, находясь на расстоянии. Но все же, важно ли формальное принятие инициации? Важна приверженность определенному идеалу? Наша симпатия к некоему явлению приближает нас к этому явлению ментально, делает нас ближе.
Someone read the books of Lenin.
скажем, кто-то прочитал книги Ленина, и ему понравились эти идеи, и постепенно такой человек становится коммунистом. И, находясь на большом расстоянии, кто-то прочитал Бхагаватам или Чайтанья Чаритамриту, и такой человек становится в результате. Его сердце, его ум трансформируется, и он пытается искать общество, общество Свами Махараджа. Таким образом, начинается деятельность как таковая, активность, плохая или хорошая. Физически речь идет о расстоянии, но наша ментальная зона более обширна, нежели зона, доступная нашему физическому телу. В целом, вначале происходит ментальное соприкосновение, за этим следует тело. Что он говорит? Может ли тот же самый результат быть достигнут, если человек просто принимает гуру в сердце, а не принимает внешнее посвящение? Если гуру доступен, если физическая связь возможна, то сохранять дистанцию, как это может быть оправдано? Все зависит от обстоятельств. Предположим, человек прочитал книгу и захотел, пожелал получить посвящение, но у него нет денег. Он не может приехать к своему гуру. Но, находясь на расстоянии, он прилагает максимум усилий к тому, чтобы следовать указаниям гуру, и он совершает несомненный прогресс. Но когда человек пренебрегает этим шагом или находятся какие-то другие причины, в сердце он может почитать гуру, но не может формально принять гуру, потому что от него отвернется общество, то это будет другой случай. Искренность необходима в наших попытках приблизиться к истине мыслями, словами и делами, тотально. И тогда мы обретем тотальное благо. В противном случае благо будет частичным. Частичное благо мы обретем. Но в особых случаях, исключительных случаях, может быть и так. Я нахожусь на расстоянии, большом расстоянии, но при этом испытываю горячее побуждение, желание предаться, вручить себя. Однако внешние обстоятельства неблагоприятны. Такой человек может получить посвящение и во сне, и это посвящение будет эффективным также. Одна англичанка после ухода с вами Махараджа приехала сюда в полубезумном состоянии. Она была дочерью одного высокопоставленного полицейского в Индии. Он служил в Калькутте и в Аллахабаде. Она рассказала мне, я услышал о том, что Свами Махарадж приехал в Лондон. Я встретил его преданных, я прочитал его книги, я захотел встретиться с ним, но услышал о том, что он к тому времени покинул Англию. Покинул Англию. Я приехала в Индию вслед за ним. И я опоздала. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Я услышала о том, что он покинул этот мир. И она приехала в Навадвип в полубезумном состоянии. Она говорила, моя жизнь моя жизнь не увенчалась успехом. Я не сумела обрести его общество. Я не знаю, где она сейчас. Нет ни адреса, я не помню ее имя. Она была очень-очень опечалена, разочарована. Но она была дочерью одного высокопоставленного полицейского в Индии. Она знала хинди. Она знала хинди. Хорошо. И совсем чуть-чуть говорила на бенгали. Она была одета практически как вдова. В одежде вдовы, в одеждах вдовы. Никаких украшений. Она жаждала его общества. Физической связи не было, близости, но внутренне она жаждала. Гуру Махарадж. Вам известна мать Анирудхи, как ее зовут? Арундхати, американка. Она приезжала сюда несколько раз в обществе с вами, Махараджа. Жена Прадюмна. Ее зовут Арундхати. А мальчика зовут Анирудха, отец Прадюмна. И Арундхати зовут мать. Я спросил у Свами Махараджа здесь, когда он был здесь. Мальчик, спросил я, усвоил чистую преданность. Я спросил у Свами Махараджа, откуда он получил эту тенденцию, склонность к преданности, от матери или от отца? Свами Махарадж ответил мне, от матери, не от отца. Мальчика зовут Анирудха, а отец был Прадюмна. Он ушел из движения на какое-то время, так я слышал. Но с Арундхати все в порядке. Она живет где-то в каком-то храме в Америке. Где именно, я не знаю. Другую женщину представил мне Свами Махарадж, сказал, я нашел ее на пляже в Австралии. Она была тем-то и тем-то, а сейчас она совершает очень эффективное служение Мадху. Другая женщина приехала из Ирана, из Персии, и она служила матери Мадана, Пишима. Младшая сестра с вами Махараджа, мать Мадана. Ее младший ребенок был Мадан. Она заплатила, Пишима, заплатила за публикацию Прапана Дживанамритам. Она пришла ко мне, чтобы получить посвящение, но в то время я не начал давать посвящение. Я не чувствовал вдохновения. Поэтому я отослал ее к Госвами Махараджу. И она получила посвящение от него. Но она очень меня уважала и заплатила за публикацию амброзии, то есть нектара бессмертия предавшихся душ, Прапана Дживанамритам. Это было в 1943 году, или около того. Давно. И ей служила девушка. Эта девушка приезжала сюда несколько раз. Девушка из Ирана. Другая женщина приезжала сюда со Свами Махараджем, в то время, когда с ним приехало множество учеников, и они принимали здесь прасадом, их было около 150 человек. И во время лекции я спросил, кто-то из присутствующих женщин хочет выступить? И тогда одна женщина вызвалась, она поднялась, и ее лекция произвела на меня большое впечатление, ее речь. Она объяснила, почему она пришла в это движение. Она сказала, когда я услышала о том, что мы можем жить с Богом, семейной жизнью, словно с родными, условно, его родные, близкие, мы можем служить ему, мы можем жить в его обществе. Это истина привлекла меня больше всего. О Боге мы слышали много всего в прошлом. Мы слышали о том, что он трансцендентен, что он абстрактен, он практически фантазия, все эти утверждения. Но оказалось, что возможно, что Бог в своей ипостаси Кришны может принять нас в качестве родных и близких и позволить нам служить Ему в этом качестве, служить Ему и Его слугам. И эта истина тронула мое сердце на самом глубоком уровне, и я была пленена этим, и я присоединилась к этому движению. Я был очень-очень удовлетворен, слыша эти слова. «Семейная жизнь с Богом привлекла меня больше всего. И вот я здесь», — сказала она. Очень трогательная речь. На Курукшетре гопи сделали подобное утверждение. Они сказали, мы не йоги и мы не карми. Карми также поклоняются Богу или богам ради возвышения в этой мирской жизни. Гьяни есть йоги. Они хотят освобождения из этого ада. Абстрактные мыслители. Но мы не принадлежим, не относимся ни к одной из этих категорий. «Мы семейные люди», — сказали они. «У нас есть семьи. Мы полудикарки», — сказали они. «Мы живем в лесу. Нам известна только семейная жизнь, и мы хотим служить тебе, как нашему родному, будучи твоими служанками. И если ты будешь милостив, добр к нам, то, пожалуйста, приходи в наши хижины и принимай наше служение. Служение тебе как родному и близкому. Мы предназначены только для этого. У нас нет других способностей. Чуть-чуть любви, сердечной любви. Если есть она у нас, то мы можем предложить ее тебе. Пожалуйста, будь добр к нам. Кришна ответил им. «Весь мир, — сказал он, — испытывает влечение ко мне и обретает избавление благодаря этому влечению. Я же — эта личность, к которой все стремятся, я пленен вашей нежностью и любовью. Она настолько проста и искренняя. И я считаю это моей удачей, то обстоятельство, что у меня есть ваша любовь, поэтому я всегда с вами». «Мои возлюбленные, мои любимые», — так сказал им Кришна. Какой ваш вопрос? Я хотел спросить, не желаете ли вы закончить на этом даршан? Нет, еще чуть-чуть мы посидим. В чем состоит различие между Махамайей и кармой? В том смысле, что они влияют на Шишью, которые совершают свою борьбу за свободу, карма и Махамая. Я не понимаю, что ты говоришь. Махамая и карма. А как это связано? Я не понимаю. Я говорю о том влиянии, которое они оказывают на преданного. Карма значит наши действия, деяния. Махамая означает заблуждение, ложное представление. Деятельность, совершаемая с неверным пониманием, не даст желаемый нормальный результат. Махамая означает заблуждение. Движение, деятельность, энергия, которая используется в состоянии заблуждения, когда человеку свойственны ложные представления, когда он сбит с толку. Такая деятельность не может дать нам желанный результат. Заблуждение может быть интенсивным или менее интенсивным, более интенсивным. Сатва-гуна — это легкое заблуждение. Раджа-гуна — более тяжелое заблуждение, а тамагуна — это крайняя степень заблуждения. Заблуждение значит отсутствие верного пути. Любое действие, которое совершается под воздействием Махамая, это движение в ложном направлении. И каким же будет результат? Это знание заблуждения. Определенное заблуждение, степени заблуждения, менее тяжкое, более тяжкое. Карми говорят, опыт — лучший учитель. У них есть такая пословица. Опыт — лучший учитель. Опыт в широком смысле слова. Речь идет в самом широком смысле слова о посреднике истины. Если мы, получая некий опыт, соприкасаемся с посредником истины, тогда этот опыт может оказаться плодотворным. В противном случае я потерян безграничным, будучи лишен общества истинного проводника Божественного Откровения. Конец части Б и начало части С. Вверх-вниз, вверх-вниз. Порочный круг с незапамятных времен. Но когда каким-то образом возникает связь с посредником области истины, тогда возникает эта связь, и когда эта связь укрепляется до известной степени, человек начинает пытаться разорвать этот порочный круг. Временные результаты они обретают, а когда эти результаты исчерпываются, начинается движение в ту же самую сторону, и так происходит с незапамятных времен. Вверх-вниз. Действие и следствие. Таким образом. Временами живое существо счастливо, иногда оно скорбит, несчастно. Таким образом, живые существа блуждают по мирозданию с незапамятных времен. Но лишь когда возникает связь, устанавливается связь с посредником Земли Совершенства, тогда, соприкасаясь с ним, постепенно развивается удача, позволяющая душе прийти в эту зону за пределами мира заблуждений. К истине откровения, где все оценивается с точки зрения абсолютной, где отсутствует локальная, провинциальная точка зрения, местный интерес. В настоящее время мы все локализированы, так сказать. Нами движет соображение национальное или индивидуальное. Мы заботимся о благе себя, своей семьи, или страны, или человечества, или даже печемся о благе всей Солнечной системы, но все это лишь незначительные точки с точки зрения в свете безграничного Вайкунтхи. Мы должны трансформироваться, мы должны перейти от локального интереса к универсальному интересу. Бога интерес, интерес Бога подразумевает универсальный интерес. Если оценивать все в этом духе, рассматривать с этой точки зрения, тогда все в порядке. Кришна-концепция подразумевает это. Рассматривать все с точки зрения Абсолюта, что есть, что Ишавасим, все принадлежит Ему. Даже это тело не принадлежит мне. Я думаю, это царство принадлежит мне, тело принадлежит мне, но все это ложно. Мы страдаем от лжи, от ложных представлений. Мы должны перейти к абсолютному интересу, трансформироваться. Вайкунтха — интерес Кришны. Мы будем делать или умирать лишь в интересах Кришны. Речь идет о членстве в ином измерении, и мы должны получить это членство. Для этого нам необходимо умереть, чтобы жить. Мы должны претерпеть тотальную смерть и проснуться, пробудиться на той земле, на той почве, где мы являемся слугами Кришны. Это практически отряд смертников, которые делают все, что необходимо, выполняют любые его прихоти, капризы. Мы должны устремиться прыгнуть в это измерение, и там мы будем процветать. Усвоив подобные представления, мы будем процветать. В противном случае мы окажемся в проигрыше. Такова концепция, о которой идет речь. Умереть, чтобы жить. Если выражаться языком, словами Гегеля, умри, чтобы жить. Тотальную смерть мы должны пройти, претерпеть. И в настоящее время мы живем фальшивой жизнью. Все искусственно и фальшиво. Любовь к стране, к родине, любовь к противоположному полу, любовь, так называемая любовь к славе, к последователям, мы должны выбраться, избавиться от этой искусственной жизни и начать вести подлинную жизнь. Мы атома, мы должны принять свое атомарное положение по сравнению с этим безграничным целым, с Кришной, с абсолютным благом. Мы должны иметь уместные взаимоотношения с этим абсолютом в качестве атомов. Мы в настоящее время хотим быть царями. Мы, будучи атомами, хотим, чтобы многочисленные Кришны приходили и служили нам, и мы должны избавиться от подобного темперамента. Мы хотим, чтобы все и вся служило нам. Нам неизвестно, что такое подлинное служение, и необходима радикальная трансформация, революционное преображение. Это не так-то легко, я думаю, осуществить это. Эту трансформацию, умереть, чтобы жить. Он для себя. Он не предназначен для кого-либо еще. Если мы предназначены для Него, если мы едины с Ним, тогда и Он для нас. Но до тех пор, пока мы печемся о собственном благе, отдельном благе, независимом от Него, то Он не для нас. Когда мы обратим себя в слуг Его интереса, тогда и Он станет для нас. Но как мы обрели эту возможность независимости? Это самый каверзный вопрос, непростой вопрос. Это майя, злоупотребление свободой воли великим множеством атомарных душ. Вы ощущаете это? Мы нигде. Я такой солидный человек, и у меня нет никакого положения. Я нигде. Я потерян безгранично. Но Живя в безграничном, ты растешь. Ты сохраняешь свое подлинное существование, существо бытия. Умри, чтобы жить. Если ты хочешь жить здоровой, подлинной жизнью, то ты должен претерпеть тотальную, пройти тотальную смерть. Умереть таким, каким ты являешься. Главное условие такого рода. Сегодня я остановлюсь на этом.